Да. Ну, значит, пойдем дальше. Да, у нас говорит, как это тема Машиаха. Значит, мы где там прошли. Ну, у нас было две лекции на эту тему, да? Потому что поскольку мы говорим о Машиахе, так мы хотели рассмотреть всю эту схему, как она работает, откуда он приходит и так далее. Все, ну, как сама суть Машиаха. И мы там пошли, как бы, первую лекцию мы разобрали, что это вопросы, вот, как бы, истории. Что мы говорим? Что, ну, не историю, в смысле, нашу, а историю мироздания вообще, что, как бы, есть три этапа. В общем, есть три этапа в истории, вот, мироздания, назовем, не человечества. Человечество – это отдельный разговор. Да, три этапа в истории мироздания. Это первое – снисхождение духовности из бесконечности и то, что оно приходит к нашему миру. Это первая история. Это мы первую лекцию этим подробно разобрали. Вторая история – это, значит, второй этап – это история нашего мира. От сотворения человека до прихода Машиаха, до конца истории. Сказать по правде точнее, это не от сотворения человека, а от греха человека. Адама, да, потому что первоначально он как бы был не. И когда он был создан еще до сотворения мира, не было этого мира. Когда он был сотворен, Адама решен, первый человек был сотворен, этого мира еще не было. То есть он там, где он находился, это было еще в духовной действительности. А потом, значит, в результате греха он спустился сюда. Да, значит, и происходит, значит, это вторая история от нашего, да, от начала, как его там, от греха, да, первого человека, и до последней, до прихода Машиаха, как мы говорим, конец истории этого мира. А потом начинается другая история. Эта обратная история переходит в духовную действительность. И после этого мир наш, он как бы заканчивается, после прихода Машиаха, мир наш заканчивается, он больше не будет, а будет другая действительность. И тогда мир снова начнет подниматься, вся эта действительность начнет подниматься по духовной лестнице назад, кверху, к бесконечности, типа такого. Да? То есть она дошла до... Другими словами, если мы идем такую схему, что как бы бесконечность сама по себе, это находится в самом верху, и оттуда выходит, как бы, ну, как назовем, да, создание, действительность какая-то выходит, она снисходит до самого низа, то есть мы находимся в самом низу, проходит здесь какой-то этап определенный, да, конечный этап, этим тоже занимаюсь на прошлой лекции, а потом снова возвращается и поднимается вверх, и как бы сливается, или подходит, или приближается к самой бесконечности и так далее. Это, в принципе, история мироздания, так мы это сказали. Здесь, конечно, куча вопросов есть. Как, что, каждый из них, каждый из этих вещей, каждый из этих этапов включает в себя много разных сторон и так далее. Основное, обычно, когда говорят о Машиахе, говорят о последних днях, что там произошло и как, и что и так далее. Но на самом деле Машиах был заложен первоначально. Еще в самом начале снисхождения была заложена была идея Машиаха. И вот мы должны посмотреть это, да, здесь ряд вопросов, которые есть, и мы должны рассмотреть. Мы их постараемся рассмотреть один за другим. Во всяком случае, это как бы три этапа общих, которые мы должны знать. На прошлой лекции мы разбирали вопрос вот конечности истории нашего мира. Ведь сам, мы говорим о бесконечности, мир бесконечен там, и так далее. Бесконечность сама – это совершенство бесконечности, и вечности, мы говорим о вопросах вечности. Но наш мир, он конечный и не вечный, да? Временный, конечный и временный. Это то, что мы в прошлый раз разобрали, почему именно так. Была там аллегория с человеком, как, да, что там была аллегория такая, что, да, что... каким образом вдруг происходит окончание истории, почему вдруг окончание истории должно произойти все равно так, как оно должно произойти с приходом Машиаха, там сравнили, что будет снисхождение, или не снисхождение называется, спуск поколений, да, Иридат Дород, что человечество, оно будет все меньше и меньше, все слабее и слабее, пока не дойдет до уровня, как ребенок, так мы сказали в прошлый раз, да, до уровня ребенка, этот ребенок, он как бы делает чуву, исправляет все предыдущее поколение, все предыдущие истории. Ставит ее это, да, всю предыдущую историю, он ставит ее это, значит, приводит к концу, к окончанию. То есть этим обеспечивается конец истории. То есть так или иначе, да, мы там сказали, что история по сути должна быть конечной. По сути должна быть конечной, потому что мир он конечный, все в этом мире конечно. И как мы говорим, что наш мир, он мир работы. А работа не может быть вечной, тогда это рабство, ужас. А вот она должна быть, она только тогда, когда она конечная. И вот, а как обеспечить этот конец? Конец заканчивается история путем чувы, что приходит чува, и тогда, значит, мир начинает вращаться обратно. Почему придет чува, вдруг люди не заходят делать чуву? Мы тогда делали аллегорию с тем, что поколение не становится слабее и слабее, и как ребенок в конце истории и так далее. Да? И вот это мы, значит, обеспечили это дело. Там было тоже несколько вопросов, мы их разобрали, в принципе. Теперь, теперь мы должны войти вот внутрь нашей истории, да, все, что там происходит, да, все, как в нашей истории возникает идея Машиаха, откуда она возникает и как она, откуда она начинается. По сути, мы знаем, вот то, что нам известно, что есть, да, два вида Машиаха, правильно? Два Машиаха, в принципе. Мы говорим о двух Машиахах. Слышали про это, да? Два Машиаха. Есть Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Да, значит, Машиах сын Йосефа и Машиах сын Давида. И должны понять эту идею, это разделение. Что значит два Машиаха? Это одна вещь. Первое, прежде чем входить в эту суть, надо понять вообще, в чем суть Машиаха. Почему должен быть Машиах? Если мы говорим о окончании истории, вот должно, как мы сказали, что мир спустился в самый низ, потом закончил здесь свое пребывание, почему и зачем, в принципе, основная суть того, что в этом мире происходит, что он должен, как мы говорили первоначально, для чего Творец создал мир, для того, чтобы проявить свои имена, милосердие, там, суд и так далее, все свои качества, то есть имеется в виду, чтобы была свобода выбора у человека, чтобы человек проявил свою свободу выбора. Это идея проявления имен Творца, и так, что он получил, заслужил награду и так далее. И в конце концов он получает награду за свою свободу выбора здесь. И вот эта вот награда, о ней мы говорим, что это то самое добро, которое хотел создать Творец, для этого он создал этот мир. Леотив Леневрал. Да? Так мы сформулировали эту вещь. И вот для этого было все создано. Беседер, для этого было все создано, для этого был наш мир. Чтобы этот мир, вся эта история этого мира, здесь мы, у нас он временный, и у нас здесь есть свобода выбора, и здесь мы можем заслужить ту самую награду, и здесь могут проявиться в результате те самые имена Всевышнего, про которые мы говорили, и так далее. И вот, да, и она должна закончиться в какой-то момент. После конца будет награда не последнему поколению, которое захочет сделать чу, как мы сказали, потому что последнее поколение, оно будет безответственность, оно будет как ребенок, да, а вот всем тем праведникам, которые были в истории поколений. Всем этим душам они, значит, получат ту самую награду, про которую, для чего, в принципе, рисовал мир. И эта награда будет уже в третьем этапе истории, когда мир поднимется обратно к совершенству. Без этого. Но, то есть, другими словами, идея Машиаха, она говорит нам о том, что должна закончиться эта история и начаться новое поднятие в духовном мире. Это идея Машиаха, правильно? Это конец истории. Если так, то при чем здесь какой-то Машиах? Вот была история, выполнили, сделали то, что сделали, и закончилась история. При чем здесь Машиах? При чем здесь какой-то конкретный человек, который приходит и делает это, да, вот он должен был что-то сшить. То есть суть Машиаха в чем заключается? История заканчивается. И тогда миры начинают подниматься обратно. В чем суть поднятия миров? Для того, чтобы поднять суть поднятия миров, надо понять суть спуска миров, снисхождения. В чем суть снисхождения? Как возник наш мир самый нижний? И как возникли все те миры, которые были перед нами? В чем была идея создания миров? Мы это же учили хорошо. Это идея сокрытия. каждый раз было все больше и больше и больше сокрытия, и больше сокрытия и так далее. Каждый этап сокрытия приводил к созданию новой действительности на как бы новом этапе духовной действительности, на каком-то другом, более низком уровне, так мы называем это, верх и низ, мы имеем в виду, верх и низ мы имеем в виду меньше сокрытие и больше сокрытие. То, что вверху, оно более открыто, ниже то, что более скрыто. Так что мы доходим до нашего мира, что сокрытие полное, почти полное, ну, в принципе, полное. Да? Мы не видим Творца, мы не видим причин, мы не видим, откуда все начинается, не знаем, где, почему так построен мир, почему... Я не знаю, любую вещь мы не знаем. Мы не знаем, почему камень упал на голову тому, кто это... Мы не знаем, почему ничего. В принципе, не знаем, почему. Никакие науки не могут нам открыть, почему происходит то, что происходит в мире. Могут рассказать не как это происходит, может быть, но не могут мне объяснить, почему. Вот это почему мы не видим, это скрыто. Вот это вот почему, это причина этому, она находится в духовном мире, там, где раскрыто. То есть там, где раскрыто, это открытие. Мы знаем, почему то, почему другое. А здесь все скрыто, это конечный этап всей вот этой истории, сокрытие, что мы приходим в этот мир и все скрыто. И именно здесь, где все скрыто, это как бы цель мироздания первоначально, как мы сказали, для того, чтобы у нас появилась свобода выбора, и чтобы мы могли выполнять заповеди, в этом основная цель. Потому что когда все открыто, когда человеку открыто и понятно, почему происходит то-то или происходит то-то, то... Да. То нет у него свободы выбора, то он ничего не может сделать, и все его мицвот, они не имеют смысла. Ясно, что он будет делать правильно, потому что у него нет другого выхода. Это понятно. Это идея приход в наш мир. Идея сокрытия, и мы оказались в самом низу. Процесс почти что бесконечная последовательность сокрытий, и мы оказались в нашем низу. В самом низу. Все правильно. Теперь что после прихода Машиаха? Начинает поднятие миров. Что такое поднятие миров? Прямо противоположно сокрытию. То есть начнет раскрытие. Понятно, да? Будет раскрыто больше, раскрыто больше, раскрыто больше. Это идея поднятия миров. То есть приход Машиаха – это раскрытие. Это, что такое раскрытие? Это значит, что откроется истина, откроются причины мироздания. И поскольку причины мироздания будут открыты, мы вдруг поймем и увидим прямо глазами, что нашего мира не просто нет, его никогда и не было. То есть, видишь, его никогда и не было. Все, что мы видели до сих пор, это так нашим, казалось нам, в нашем воображении, нам нарисовали такую картинку, так мы в ней, значит, это, да? Так мы в ней живем. Это нам откроется. Что, значит, что это значит? Это значит, что мы перейдем в другой мир. Мы выйдем из этого мира и поднимемся в другой мир. Что там в другом мире? В том мире мы находимся как бы сверху, видим все причины этого мира и понимаем, что всего этого мира на самом деле не было. С нами была такая вот игра в прятки, что нам давали это, дали нам возможность выполнить заповеди и так далее. Это идея, раскрытие. Раскрытие, а потом дальше пойдет другое раскрытие, что там уже раскрытие как бы, ну, в конце раскрытие от самой награды, которую мы вообще не представляем себе, что это такое, да, это потом еще нет, мы еще дойдем до этого, может быть, будем объяснять это дело. Во всяком случае, это конец истории нашего мира, конец истории нашего мира, это выход из мира природы. Что это такое выход из мира природы, может быть, мы сегодня коснемся вот этого, что как-то нам это связано с нашим. Но если мы посмотрим так, так то есть Кадош Барху просто раскроется. Он до сих пор он скрывал себя. И скрывалось больше и больше и больше. И мы оказались в нашем мире. А потом он начнет раскрывать себя. Так раскроет. Причем здесь Машиах? Причем здесь какой-то определенный человек, который что-то там, да, и так далее. Причем именно он, да, он какую роль играет, тем более два, мы сейчас говорим о двух Машиах, Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф. И тогда мы должны были бы, может быть, спросим по-другому. Если был Адам решен, первый человек, он получил, да, он в принципе не пришел в наш мир, он был еще до этого, ну, до греха, он получил, значит, заповедь. И если бы он ее выполнил, то есть эта заповедь, она включала в себя все 613 заповеди для нас. И если бы он выстоял бы. Так мы понимаем, кто-то придет и скажет, что у Адама Ришона не было такой возможности выстоять. Да? То есть это как бы было запланировано. И кто-то так скажет, что если бы не было первого, если бы Адам Ришон не согрешил бы, то нас всех тоже не было бы этого мира, не было бы этой истории, не было бы всех нас. Это невозможно, как так нас, чтобы не было, да? Чтобы мы не, чтобы нас не было. Не может быть, человек скажет, как так, чтобы меня не было. Да? Я, конечно, это. Так есть, которые понимают, что то, что он сделал грех, он был вынужден, он обязан был это сделать, иначе нет истории, нет мира и так далее. По всей видимости, это не совсем так. Хотя сам по себе вопрос свободы выбора Адама Ришона, я там где-то ряд лекций на эту тему у нас там разбираем, тоже серия лекций Адама Ришона, его свобода выбора и так далее. Мы, конечно, говорим, что у него есть свобода выбора, только она была другая совсем, я там объясняю, каким образом была построена у него свобода выбора, не как у нас, совсем по-другому. Но тем не менее она была. И мы все включены внутри Адама Ришона, что в принципе мы здесь пришли как еврейский народ, как мы сказали, все 613 душ, 600 тысяч душ еврейского народа, это в принципе все вместе, это одна душа Адама Ришона. Поэтому даже, скажем, не было бы той истории, которая прошла, но мы были бы там включены внутри Адама Ришона. То есть, может быть, сказать так, что вся эта история тоже не произошла бы, она была бы как бы в потенциале внутри Адама Ришона. То есть мы ничего бы не проиграли бы, если бы он не согрешил, по-простому. Не хочу входить там в разборки разные, это, да, там. Но как бы это ни было, значит, если бы он не согрешил бы, что было бы? Он выполнил бы ту заповедь, которую ему сказали бы. Что было бы? Пришел бы Машех. Понятно. То есть закончилась история, он все выполнил, он сделал все как надо, и тогда мир, когда спустился до него, должен был начать подниматься вверх. Потому что, в принципе, он не должен, не обязательно должен был мир входить в нашу действительность, в нашу реальность. Адам Ришон не должен был входить в нашу реальность. Он вошел в эту реальность в результате греха. И в этой реальности мы должны были исправить сначала его грех, а потом делать его работу, которую он должен был сделать. Это целая длинная история. Если бы он сделал бы свою работу, все это закончилось бы в тот момент, и пришел бы Машиах. Кто это Машиах пришел бы тогда? Да? Кто он такой? Кто бы пришел тогда, да? И обратно Машиах, кто это Машиах? Бен Давид, Бен Йосеф и так далее, ну, должен быть тоже это. То есть, это он сам. Понятно? Это ясно по-простому. Он сам и был бы Машиах. Он, значит, если бы он выполнил свою роль, значит, он исправил все мироздание, исправил бы все мироздание, и он тот, который это исправил, он тот, который поднимает мир обратно. И это идея Машиаха. Он сам и был бы Машиах. Не нужно было приходить Машиаху кому-то со стороны. Он сам и есть Машиах. Теперь, когда мы приходим, мы спустились в этот мир и так далее, и еврейский народ должен выполнить все задания и пройдет всю эту историю, в конце концов придет еврейский народ. Кто придет Машиах? Кто он Машиах? Обратно это тот же самый Адам Ришон. Что значит Адам Ришон? Не тот Адам Ришон, который согрешил, а тот Адам Ришон, который все исправил. То есть, другими словами, кто он? Это вся суть еврейского народа. То есть, тот самый Машиах, он обратно будет включать в себя все души еврейского народа. Это идея. То есть, идея – это человек, который включает в себя все. Поэтому, как бы, в нашем мире он представляется как предводитель еврейского народа. Потому что что такое предводитель? Который ведет со собой. Это тот, который несет в себе корень всех тех, кого он, над кем он предводитель. Не как это в современной политике и так далее, предводитель, да? Всем другое. А как это, лидер, предводитель и так далее. То есть это он несет в себе корень всего народа. Это идея. И мы уже с этим сталкивались. Что когда Моше Рабейну, в чем была суть Моше, что он выбил еврейский народ из Египта? Почему именно Моше? Потому что Моше, он включал в себя все души еврейского народа. То есть он тоже включал в себя. И вот мы видим, находим, Зоры я видел, во всяком случае, еще в Хазаль, по всей видимости, что Моше тоже называется Мошех. Спрашивается, что такое Мошех вообще с точки зрения корня, слова. Мошех – это слово помазанный. Лемшох – мазать. Что значит помазанный? Помазанный на царство. Царь Мошех. Кто это помазан на царство был? Давид Амелех. Царь Давид. Царь Давид, он был помазан. Его потомство – это Мошех. Поэтому, значит, как бы помазанный. Да, то есть тот, кто будет только в конечном случае тогда. Ну, а как Бен-Йосеф? А как Бен-Йосеф, когда он был помазан? Бен-Йосеф тоже Мошех. Это идет от Шауля Мелех. Я не знаю, если это потомок Шауля Мелех, как там надо смотреть, как там он точно. Но Шауль, он идет, он Бен-Йосеф. Да? Царь Шауль. Он тоже был помазан. И, да, и так далее. Значит, здесь выходит. Вот эта вот идея двух Мошехов мы должны понять, но в принципе, прежде всего, корень. Корень вещей. Это Мошех, это суть еврейского народа. Поэтому, когда еврейский народ пришел и закончил ту самую работу, ту самую деятельность, ту самую вот свою роль, которую он должен был выполнить в этом мире, так вот эта вот совокупность душ еврейского народа, это и есть Мошех. И он тогда встает, и он теперь, он как бы лидер, ведет всех евреев за собой. Почему всех евреев за собой? Потому что он несет в себе корень всего еврейского народа, и как бы еврейский народ, он становится как бы второстепенным по отношению к нему, ну как бы прилагая. Но является, он является суть еврейского народа, а все это как бы частью его, или как там, он объединяет весь народ, скажем так. Так, как мы спросили, почему, зачем нужен сам какой-то человек, придет сам еврейский народ, закончил свою роль и раскроется Творец. Ну так оно и есть, что Машиах сам по себе это еврейский народ. Да? Почему именно вот через него, ну так в нашем мире по сути должно быть это. Да? Как наш мир, ну я знаю, можно здесь предложить несколько вариантов, как понять эту вещь. Что вот в самом деле Адам решен, если бы он сделал бы то, что сделал бы, так он сам был бы Машехом. Еврейский народ, когда он выполнил то, что выполнил, он сам становится Машехом. Только когда Адам, он один, он сам по себе, то и Машех он сам по себе. А когда же он спустился в этот мир, то его суть разбилась на много деталей, потому что этот мир, мир разделения, мир граничников, мир разделения по частям и так далее. Так для того, чтобы был Машиах, это должно быть все одно целое вместе. Так вот тот самый Машиах, что он суть еврейского народа, он как бы объединяет все в одно целое. То есть получается, в принципе, Машиах это как бы целая общая, да, общность еврейского народа, так она есть, как и Моше. Теперь мы должны понять суть этого, да, зарождение Машиаха, и как вот это, когда и как, и в чем это, да, в чем это проявляется. И тоже непонятно, какую роль здесь играет Моше. А Моше, может быть, а почему Мошех? А может быть, Мошех должен быть Моше? А может быть, Моше, да. А почему Моше не был Мошехом? Ну, спросим такой вопрос. Вот пришел бы Моше, стал бы Мошехом, закончил бы всю историю. И здесь мы должны понять корень всей вещи. Как мы сказали, что на самом деле Адам решен. Адам, он пришел, он должен был выполнить какую-то роль. Если бы он выполнил эту роль, то происходит Мошех. Но он не выполнил, и тогда мир спускается, вот наш мир, мироздание спускается в нашу действительность. И теперь в этой действительности, она как бы происходит раздробление, что там он был один, что включал в себя все души, а теперь эти души разделяются на 600 тысяч внутри нитры этого мира. И роль этой теперь, это его задача, она выполняется как бы множеством людей. Почему так? Я знаю, почему так. Можно дать несколько объяснений на это дело. Да, что... что когда есть свобода выбора, я знаю, я много думал на эту тему, но, по всей видимости, когда есть свобода выбора, что это означает? Свобода выбора, это означает, что кто-то сделает правильный выбор, а кто-то сделает неправильный выбор. Да, это идея свободы. Когда был Адам решен один, он мог сделать правильный выбор, и все это закончилось. Но когда же он это не сделал, так теперь надо дело исправить. Что значит исправить? Это значит, что вот из, вся его душа, она как бы разделяется на кусочки, да, 600 тысяч частей. И каждая из них, она как бы облегчает, дается, каждому из них дается отдельная роль, более маленькая роль, что выполнить всю роль очень трудно, а вот более маленькую роль – это легче. И кто-то выполняет, кто-то не выполняет. Теперь, когда есть только один, как был Адам решен, и если он не выполнил, то нет этому исправления. И тогда он должен сходить в этот мир, как, да, спуститься ниже. И так должно было бы быть и у нас тоже. Только у нас, когда она разбита на много 600 тысяч деталей, да, то кто-то выполняет, а кто-то не выполняет. Так тот, кто не выполняет, что с ним должно было быть? Он вроде бы должен был, ну, перейти на другой уровень. Но мы здесь не об этом говорим. Он тот, который не выполняет, он не выполняет, но кто-то другой, да, выполняет. То есть это же разделяется на части. Одна часть души выполняет, другая часть души не выполняет. И что такое происходит? И что тогда происходит? Мы говорим схематично, потому что Хазали, мудрецы, да, описывают это в разных понятиях. Что тогда получается, как это говорят, что злодей получает, у каждого человека есть часть в Ганедене и в Геноме. У каждого есть своя часть в раю и в аду, да, в Ганедене и Геноме. Если он заслужил, да, один заслужил цадик, а другой злодей, раша, что получает? Так этот раша получает в геноме свое место и место этого праведника. А этот праведник получает в Ганедене свое место и место этого злодея. То есть получается, что как бы если эта частица, она не выполнила свою роль, то другая частица выполняет свою роль, и она берет на себя также частицу другого. Так что получается, в конце концов, когда есть свобода выбора, кто-то делает, кто-то не делает. Но это не значит, что уж не вдруг не, да, значит, они не выполнят, а что произойдет, если не выполнит? Кто-то не выполнит, кто-то другой выполнит. И вот тот, кто другой выполнит, он заполнит ту роль, которую не выполнил другой. То есть я так понимаю, что вот это раздробление на много-много-много, оно, цель его, как бы смысл его в том, чтобы в любом случае, несмотря на то, что дается свобода выбора с одной стороны, но с другой стороны, у всего человечества в общем нет свободы выбора не выполнить свою роль. У них нет возможности не выполнить свою роль. У каждого человека детально есть свобода, частного человека есть свобода выбора. Но у общества в общем, у всего народа нет свободы выбора не выполнить свою роль. То есть кто-то может не выполнить, кто-то выполнит. Тот, кто выполнит, он берет на себя также, он как бы замещает роль того, кто не выполнит. И тогда там тоже, а что с той душой, той частицей души, которая была у того, она переходит к нему тоже. И там сложные вещи, не будем ходить в детали, но на самом деле там кто выполнит, не выполнит, есть душа, есть нефеш, рох, нешама, а тот, кто не выполняет, получает наказание, это нефеш и может быть рох. А на чем он не получает, на чем он переходит к другому. И так далее, не будем ходить. Там несколько сложная система. Но в принципе это идея. Получается, что те, которые выполнят, даже если будет несколько, они как бы забирают всю эту, весь оклад, да, всю зарплату они забирают всех, да? И так далее. И они при себя представляют то самое целое, весь еврейский народ. Именно они. А те, которые злодеи, как мы говорим, карет. Отсечение от еврейского народа. Одно из наказаний. Что значит отсечение? Это у него есть непиш, рох, нешама. Это значит, что непиш и рох, ну рох в какой-то смысле там надо разбираться. Непиш и рох, она отсекается от нешамы. Но нешама не исчезает. Она переходит к тому, кто выполнил. И он ее дополняет, заполняет. И так далее, и так далее. То есть здесь надо входить в эти детали. Получается на самом деле, что в конце концов, получается что? Что у человека есть свобода выбора. Только в чем она заключается? У него нет свободы выбора не выполнить замысел Всевышнего. Замысел Всевышнего, то, что он задумал, оно так и будет. В этом у него нет свободы выбора. В чем свобода выбора человека? В том, где он лично будет в этом замысле. После того, что этот замысел осуществится, где он лично будет? Это он выбирает. Он может быть вверху, а может быть внизу. То есть, по сути, он, кто это он? Это я его. Кто это я его? Как мы сказали, нешама не есть я его. И даже непиш, непиш может быть я, или его это, или рох, там вопрос, где мы там как-то рассматривали, именно рох, то есть его телесность в той или другой форме, эмоциональность в той или другой форме, это его я, а не нешама, нешама не относится к его я. Так вот это его я, то есть рох и непиш, она не будет находиться там. Но нешама, она, конечно, та самая частица, от Всевышнего, она, конечно, там будет там находиться, где она должна находиться. Получается, и здесь это то, что мы выбираем. Свобода выбора у нас именно в том, выбрать себе свое место в духовной действительности. Это то, что мы выбираем. Но мы не можем не выполнить роль Всевышнего. Поэтому получается так, что если бы Адам Аришон, он выполнил бы то, что выполнил, то тогда весь он поднялся вместе со всеми душами, рох, непиш, нешама, рох, непиш, всех вместе, он поднялся бы к духовности и получил бы награду. Но поскольку нет, оно развивается на частицы, и вот эти частицы, они обеспечивают ту самую идею, что, что они не смогут сейчас сделать, как один человек, как Адам, что он не выполнил и все. Кто-то выполнит. Кто-то не выполнит, там произойдет распределение. Но так или иначе кто-то выполнит. В этом суть свободы выбора. Да, и тогда, и вот тогда он включает в себя всю суть Адама Ришона и прочее. Без этого, это понятно. То есть, и поэтому было разбиение. Поэтому к концу истории, когда, в принципе, закончили работу, всю эту идею общности еврейского народа, нет смысла уже разбивать на частицы. И тогда эту идею выражает сам по себе Машиах, что он включает в себя весь еврейский народ. Да? Эта идея понятна. Теперь мы идем дальше. И вот, значит, Адам Аришон, он как бы спускается в этот мир в рамках народа, да? Народа в рамках душ. Души эти распределяются среди людей. Это было первое поколение. Потоп там был, да, и так далее. Они должны были, что было, заключалось, вот теперь эти, которые родились в этом мире, то есть произошло то самое раздробление, по которому мы сказали, его душа раздробляется на разные части и так далее, или переходит, там еще на первых поколениях вопрос раздробления, он был символический, там еще что, в общем, мы не хотим разбираться в самых деталях, символически так мы и будем говорить. Значит, приходит, и значит, это первое поколение, которое было, оно, в принципе, должно было выполнить теперь задачу Адама Аришон. То есть получается, Адам Аришон, ему была дана задача, у него была свобода выбора. Он не мог не выполнить задачу. Он мог только выбрать насчет самого себя, что будет с ним. Так это он выбрал, что будет с ним. То, что он сделал, так он оказался в этом мире. Это. Но в конце концов он выполнит свою задачу обязательно. Как мы сказали, не может не выполнить. Теперь кто выполнит эту задачу? То самое множество людей, которые вышли из его души. И в эту задачу включаются две вещи. Как мы разбирали подробно, да, в прошлых лекциях, что это прежде всего исправление греха первого человека. Первая вещь. А второе, выполнение роли Адама Ришон, то есть выполнение его миссии, которую он должен был делать. Да, и вот и первые поколения должны были, прежде всего, исправить грех первого человека. Да? И только потом может начаться сама работа, которую должен был сделать Адам Аришон. Но они не делали этого. Первое поколение. Все первые поколения это были души Адама Аришона. В той или на другой поры, не будем говорить, в каком разделении они были и так далее. Первое поколение там были, да, и там были праведники среди них, как Шет. Хевель это Моше, мы же говорили, правильно? Кто такой Хевель? Хевель Викаин, помните, да? В самом деле, там несколько сложнее все это, я не очень хотел ходить в это дело. На самом деле, это рассказ, в Зоре написано, что Каин и Хевель, Каин, он родился от змея по-настоящему. Да. Каин и Эвель же родились, что сказано, что змей, тот самый змей, обратно, все, там же все в аллегории символично сказано, змей ввел свою нечистоту в Хаву, и это, и от этого родился Эвель, Каин. А Эвель, он родился это, там же от Адама Ришона, и там спрашивается, в принципе, как так, в конце концов. В конце концов написано, что Адам яда эт хава, что Адам познал Хаву и родились Каин и Эвель. И объясняет, там интересное объяснение, я видел, что ночью познал. Правильно, что он познал Хава, и там, в принципе, зародились Каин и Эвель. Только та суть, которая была заложена, телесная суть, которая была заложена в к Адамам, то есть Адам, его семя, оно как бы образует двух, Каин и Эвель. А то, что змей вошел, он ввел душу в эту телесную оболочку. То есть оболочка эта действительно была от Каина. Но начинка там... оболочка была от Адама, у Каина оболочка, его телесность была от Каина. А вот, что змей не давал телесности, но он давал Ецерара, да? Ецерара, то есть давал ту самую, эту свою суть и так далее. То, там тоже, если входить, там очень сложные вещи, не будем в это входить. Во всяком случае, это Эвель, Эвель это Моше, мы говорили, правильно? Потому что написано, в самом слове это записано. Мемшин Гей, Моше, Мемшин Гей, мы когда-то учили, да? Мем это Моше, Шин это Шет, и Гей это Эвель. Три. Это одна та же душа, которая шла с, возвращалась обратно в этот мир. Значит, вначале был Эвель, и он был убит. Потом сказано, через 130 лет родился Шет у Адама. Сказано, Адам снова он познал Хаву. Через 130 лет и родился Шет вместо Эвеля. Так и написано по сути. Объясняете, что значит вместо Эвеля? Это его душа, душа Эвеля. А потом, значит, душа Шета перешла в Моше. Это Моше. Там еще, не будем сейчас ходить, мы когда-то на где-то лекцию там подробно разбираем все вот эти вот с точки зрения переселения душ, какие вот, там есть много интересных сюрпризов. Смотрим, кто где, что в поколениях, новая, другая история совсем рисуется. Где-то я там разбираю подробно в лекциях, например. Теперь, и получается, это значит, они должны были, это были праведники, но были много злодеев, то есть не захотели это делать. То есть все они, по сути, души Адама Ришон. Ну, может быть, есть душа от Ецерара, от змея, как мы сказали, да? Но это две стороны противоположности, они всю историю нас сопровождают, всю историю. Это впоследствии вот эта вот идея, идея вот этого Каина, этого корня души, которое пришло от змея, это был потом Кнан, Кнани, да? Кнани, то, что это, сделал то, что он сделал, не будет сейчас ходить над Нохом, да? Хам, и это Бен, на самом деле это Кнан сделал, сын Хама, и так далее, и так далее. А потом... И потом вся идея Исава, и вся идея Амалеков, и вся идея Эриврав, и не хочу доходить до сегодня, но сегодня тоже присутствует, прямо здесь в Израиле, эти две стороны, у одних душа из одного источника, у других душа из другого, но не буду называть имена, хотя можно их назвать, по сути. То как бы это ни было, вот это вот она всегда оно идет, это, да? И поэтому мы знаем, что Авраам не хотел, чтобы его дети женились на Ноткнан. Сейчас нам это важно, потому что мы здесь тоже войдем в эту тему, к этому происхождению Машеха, возрождение. Это вопрос, от кого он родился. Чтобы ни в коем случае не было там Кнан. Тоже была идея. Да, тоже должны войти в эту вещь. И так далее. Значит, вот, и они должны были это сделать, но не сделали. Они должны были выполнить ту роль, эту первую роль, которая должна была быть. Эта роль должна была быть исправление греха первого человека. И только после этого начинается заново вся история И в принципе заново должна начаться вся история зарождения первого человека, Адама, заново, чтобы он теперь уже выполнил свою роль, а не как было первоначально. И вот эту историю начал Авраам. То есть, когда он провел там, мы тоже это разбирали подробно, но так кратко сейчас скажем, да, что он сделал, как это, было 10 испытаний, он, в принципе, взял на себя эту роль. Исправление греха первого человека. В принципе, мы говорим, до этой эпохи все люди, которые были до этого, задача на них была исправление греха первого человека. Ну, наверное, мы имеем в виду те люди, корень души, который идет от Адама, от Шета, а не от Каина, да, по всей видимости, может быть, да, там есть спор обратно, как это смотреть. Ну, в любом случае, не будем ходить. Они даже, то есть, другими словами, мы здесь, ну, та сторона, которая от Каина противоположная, она, в принципе, тоже сегодня присутствует в еврейском народе в виде ребра, до сегодняшнего времени, да. Мы среди евреев видим таких тоже много, да, в наше время. То есть, эта идея две противоположности. То есть, получается, тогда тоже были две противоположности. Если мы посмотрим так интересно, получается, что вся история до Адама, это тоже душа, вся история до Авраама, это тоже душа Адама Ришон, в конце концов. Либо с той стороны, либо с другой стороны. Приход Адама Ришон. То есть, идея, что мы сказали? То есть, как бы это по сути еврейский народ. Ну, только не еврейский народ, в смысле еврейского народа, который вышел из Авраама. Но из Авраама вышел еврейский народ, в нем в конце концов были души Адама Ришона, по сути. Так то это же. То есть, в принципе, у нас вся история, она идет от про души еврейского народа. Вся история там Библии, что почти всегда про евреев. Ну, это не совсем евреи, но в том смысле, что это душа Адама. Значит, во всяком случае, как бы то ни было, приходит, значит, Авраам, и он взял на себя эту задачу, прежде всего исправить грех первого человека, и он это сделал в 10-м испытании. Он провел 10 испытаний, прошел, получил 10 испытаний, 10-е испытание, Акидат Ицхак, да, что, как это, что он же, Акидат Ицхак, это, ну, как жертвоприношение Ицхака, да? И там он исправил грех первого человека. Мы тоже где-то в лекции. То есть получается наша лекция, чтобы понять понятие Машиаха, мы должны пройти всю историю. А мы уже это много рассказывали, так просто собираем вот эти вот все истории. Да? А там вкратце, если сказать, в чем было исправление греха Адама Ришон. Что вот что Адам Ришон, в чем был его грех. Его грех был в том, он-то был святой человек, там в духовности, у него все было открыто и понятно, как вдруг он согрешил. Как он мог согрешить вообще? На самом деле его грех, у него не было Ецерана. Ецера его был снаружи, то есть змей, который Ецера, он был снаружи, а не снутри. Что значит снутри, а снаружи? Снутри это у нас, что у нас приходит Ецера и говорит, я хочу, я люблю. А Ецератов нам говорит, ты должен, ты обязан. У нас есть два голоса внутри нас. Ты должен, и я хочу. Вот это я хочу, это на самом деле не сам человек я, а это тот Ецер, тот самый змей, который нашел внутрь Адама. А вот ты должен, это на самом деле я. Что значит, что змей вошел внутрь Адама? Он вошел внутрь его я, оккупировал его я. Он приходит теперь, когда я говорю «я хочу», я говорю от имени Ецера. То есть этот самый змей внутри меня, он представляется языком «я», и мне нравится, я люблю, мне хочется и так далее, и так далее. Все эти. А вот мое настоящее «я», оно говорит мне как бы во втором лице, ты должен, ты обязан. Получается, что мое «я» вышло наружу, а вот его «я» вошло внутрь, это значит, что змей вошел внутрь Адама. Вошел внутрь нас. Внутрь нашего «я», он стал нашим «я». Это войти внутрь. А у Адама Ришона такого не было. Адам Ришон, у него Ецера был вне него, снаружи. Что значит снаружи? Он приходил к нему языком «ты должен». А его личное «я», оно хотело только святости и это. Это был Адам Ришон до греха. Поэтому непонятно, как мог вдруг прийти Ецера и убедить его, змей, убедить его сделать нарушение. Ведь все его внутреннее стремление было только святость. Это только служение Творцу, только выполнение, это то, что он хотел. только делай добро. Это его личное я было. Я хочу, он имел в виду, я хочу, знаете, филин одевать. Я хочу мицвот выполнять. Это его было желание, как у нас желание сегодня к разным неприличным вещам и так далее, или нехорошим это. Да, это его было желание. Как придет к нему снаружи, говорит, ты должен, может его соблазнить на какую-то плохую вещь. На самом деле Ецара нашел этот путь. Пришел и говорит ему такую вещь. Слушай, то, что ты такой праведник, и ты такой чистый, и ты такой, значит, все это, да? И ты должен, что от тебя хочет Творец сделать? Что он от тебя хочет? Чтобы ты не съел с того самого плода, то есть, он знал, что если он съест этого плода, значит, он войдет в этот мир, что это придет к сокрытию. И тогда ему не будет известна истина и причина этого. А там ему все было открыто. Он понимал, что это придет к сокрытию. Так приходит к нему Ецер и говорит, тебе все открыто, тебе все ясно, ты хочешь служить Творцу, это твое желание раскрыть, как это, славу Творцу. Да какое же это раскрытие, когда перед тобой все открыто и ты все знаешь, то тебе делать ничего не надо. Вот если бы ты находился в сокрытии, когда тебе все было бы скрыто и непонятно, и тогда поднялся бы из тьмы, поднялся бы в свет, вот это было бы прославление Творца. Вот это было бы великая миссия. Это что соблазняло его Ецера. То есть ты обязан это сделать, чтобы привести это сокрытие, войти в этот мир, и тогда, выйдя из этого мира, ты там будешь выполнять большие мицвот, ты раскроешь истину, ты поднимешь это, и вот тогда твое действие это действие. По сути, в конце концов, есть логика здесь, конечно, правильно, как мы говорим, да, в каком-то смысле, что из света, как это, что свет раскрывает тьму, да, что из самой темноте виден свет, свет виден в темноте, то есть находясь в самом низу и подняться в самый верх, это самое большое это что мы говорим, чува мы называем, правильно? Только это, когда человек оказался в этой ситуации, а не когда он туда входит специально. Более того, это сделать вот такое раскрытие, взять сокрытие и сделать его раскрытие. Мы же все хотим-то этого, правильно? Человек, вся его жизнь, вся его стремление, все его, это раскрыть сокрытое. Каждый это понимает по-своему, каждый это. Но человек приходит, вот я открыл, я понял, я узнал. Приходит человек, хочет кого-то, либо действительно правильно, либо это неправильно, неважно. Но это же человек хочет ощущать человека, это вся суть жизни человека. Либо она в ложной, как это, оболочке, либо в истинно, это действительно это. Но это то, что человек, суть человека, он приходит и раскрывает. Он хочет раскрыть другим, раскрыть в другом, в мире и так далее. Это идея. Потому что это заложено в самом начале у человека. Вопрос, как, в каком направлении оно пойдет. И это пришел к нему Ецера, говорит, этот змей. Раскрыть сокрытое. Это то, что ты это. Но на самом деле это этот соблазн быть праведником больше, чем от него требовалось, это был, если бы он не поддался бы этому соблазну, то раскрытие Всевышнего было бы еще больше. Да, это, на самом деле это удивительно, это как бы было скрыто от него, что на самом деле тогда он поднялся бы еще выше. То есть идея, да, не поддаться на то, чтобы раскрыть, да, чтобы войти, сделать большее раскрытие. Вот это, да, почему это так? Потому что на самом деле, когда он решил привести к сокрытию, войти в этот мир, чтобы раскрыть его, он как бы хотел сделать грех ради мицвы. Он хотел сделать грех, чтобы сделать мицву, потому что суть-то его сделать мицвот. Так он хотел сделать мицву больше, чем он это. Так он думал, что это больше. Он думал, я спущусь, и я сделаю мицву больше. И поднимусь. Этот грех его, эта идея. В чем там была проблема? Вроде все правильно. Проблема в том, что ему никто этого не приказывал. А что он говорит? Я хочу. Я хочу раскрыть Творца. Что здесь главное? Раскрыть Творца или я хочу? Понятна эта идея. То есть там присутствовала идея я. Если бы он не пошел бы этому, он в принципе аннулировал бы свое я хочу в той самой святости. То есть я хочу, то есть несмотря на то, что я хочу, но Творец-то мне от этого, от меня не хочет, Поэтому я аннулирую свою «я хочу» даже в смысле освящения имени Творца. Это был бы свет намного больше, но он этого не сделал. Но вот именно это сделал Авраам, когда он принес жертву, хотел принести в жертву, когда вот это вот Исхака. Почему? Потому что на самом деле ему Творец сказал: «Баисхак и Карала Хазара, в Исхаке будет твое поколение, из него будет еврейский народ». Вся суть Авраама, всю суть он хотел создать вот еврейский народ, он хотел выполнить ту самую роль мироздания, цель мироздания. И эта цель мироздания может быть выполнена только через Исхака. Так ему сам Творец сказал: «В Исхаке будет твое семя, твое потомство». Это то, что он ему сказал, правильно? Это то, что он знает. Теперь приходит Творец и говорит ему: принеси его в жертву. Алле-Ола, подниму его на всесожжение. Подними его на жертвенник для всесожжения. Что это значит? Это значит конец этой идеи. Это значит пойти против Творца. Это значит, я хочу выполнить, раскрыть Творца, раскрыть вы, да? И мне Творец говорит: не делай этого. То есть я должен своими руками как бы уничтожить идею, разрушить идею освящения имени Творца, разрушить идею выполнения роли в этом мире. Это то, что требовалось от Авраама. То есть он должен был пожертвовать в этом не просто своим «я», он должен был пожертвовать самой идеей, самим смыслом, для чего он был создан. Не вопрос был любви к ребенку и так далее, все это не на их уровне вообще. То есть идея ради Творца, вот эта идея ради Творца он должен был пожертвовать. Вся его суть была делать ради Творца. А тут ему Творец говорит: иди делай против меня. Да, то есть приходит Творец и говорит ему: сделай против того, что я хочу, ради того же это, да? И он так это слышалось, во всяком случае. Это было испытание. И он сказал себе: поскольку мне Творец это приказал, я это делаю. Я аннулирую свое «я хочу служить Творцу». Вот эту свое «я хочу служить Творцу» я аннулирую перед приказом Творца. Здесь он исправляет грех первого человека. В конце концов, конечно же, Творец потом приходит и говорит ему: я не имел в виду его сжечь, я не имел в виду его зарезать, я имел в виду: подними его на жертвенник и сделай из него ула, сделай из него жертвоприношение, в смысле назначь его жертвоприношением. Он будет святой, как жертвоприношение для всего, как ула, как курбан. Поэтому на нем разные ограничения, и на Исхаке он не имел права выходить из Израиля, и так далее, и так далее. Но я тебе не сказал его сжечь, это я не имел в виду. В конце сказал ему Творец. Но вначале-то понятно, подними его на все сожжения на жертвенник, имелось в виду, принеси его в жертву. Так это Творец ему специально сказал таким языком, чтобы проверить его. Это было самое тяжелое испытание. То есть пойти против своего предназначения, против своей роли, против своего смысла жизни. И это, то есть получается, он сделал прямо противоположное Адаму. Адам хотел, решил сделать преступление ради того, чтобы сделать мицву еще больше. А Авраам решил выполнить приказ Творца и тем самым аннулировать раскрытие Творца. Прямо противоположно. Тем самым он совершил, он и сделал исправление. В тот момент, что он сделал исправление греха первого человека, с этого момента начинается новая история. Это мы говорили, здесь заканчивается первый этап истории нашего мира. Потому что история нашего мира, она должна включать два этапа. Первый этап – исправление греха первого человека, а второй этап – выполнение самой роли, которую Адам Ришон должен был выполнить, да? То есть то, что он должен был сделать. Как мы говорили, что должен был сделать Адам Ришон, что он должен был сделать, как мы это разбирали в одной из лекций, вот последней, там я знаю, что он должен исправить мироздание, те самые миры, которые разрушились, да, в четвертом снисхождении, кто помнит, да, то, что написано в Мидрашим, что Творец создал, еще до сотворения мира, до сотворения Адама, до сотворения всего, Творец создавал миры и разрушал, правильно, и вот эти вот разрушенные миры остались, и они разбились на кусочки, все в аллегории мы говорим, естественно, что, да, что мне это все на кусочки, и искры святости перемешались в нечистоте, да, перемешались в нечистоте, и вот их и задача Адама была в том, чтобы поднять эти искры святости и исправить те самые миры, что эта задача, в конце концов, он не выполнил, но она передается потом, дальше, в последующем поколении, и тот, кто это делает, тем самым он исправляет то, что было разрушено с одной стороны, и на этом он выполняет свою роль, и есть у него заслуга духовная, за нее он получает награду, это идея Леотив Ленимра, дать ту самую награду, для которой он был создан, да? Ну, для чего был мир создан? Чтобы дать награду творению. За что? За то, что они исправят эти миры. Те самые миры. Да? Поднятие иск святости, то, что написано. Мы много про это говорили, не будем сейчас входить в детали. Теперь, кто должен это сделать? Ну, Адам решен, по сути, правильно? Ну, Адам решен. Адам решен должен был это сделать. Но он же не выполнил, все вернулось в этот мир и так далее. Ну, сейчас Авраам исправил грех Адама. Согласен. Теперь с этого момента надо выполнять ту задачу, для которой был создан первый человек. Для чего он был создан? Вот для того, чтобы исправить это мироздание. Кто будет исправлять? Сам Адам решен. Только в нашем мире Адам решен. Мы же говорим мир разделений, мир границ. В нашем мире Адам решен не может быть как одно целое лицо. Это только в духовности, там, где он был до греха. А в нашем мире он уже будет представляться как один народ, совокупность душ Адама Ришона. По всем тем причинам, которые мы пытались объяснить как-то. Да? И это Адама Ришон, то есть вся совокупность душ, 600 тысяч душ, это Адама Ришон. Тот самый, который должен выполнить это. И это надо было создать, эту новую систему. То есть, по сути, надо было заново родить первого человека Адама Ришона. Где происходит это рождение? При выходе из Египта. Потому что выход из Египта называется рождение. Символирует, да, как мы говорим, как это называется, выход из Египта. Да, что это сравнивают это с рождением, тоже в аллегории, да, в аллегории, что Египет, он называется, он считается как бы утроба матери. А то, что еврейский народ вошел, 70 человек, они вошли в Египет, это как бы зивук, и семя входит в утробу. И потом там начинается это начало этого как бы человека, зародыша и так далее, он растет. И тогда он выходит, это рождение, это еврейский народ. То есть он там из 70 человек превращается в 600 тысяч душ, да, 600 тысяч и так далее, со всеми этими. И потом происходит рождение. Как это рождение? Там даже символично, что они проходили через море, когда они выходили, правильно? Через море, там, в принципе, было узкое место, когда они проходили. Это как рождение, как выход. И все вот эти 10 ударов, это как схватки при рождении и так далее, и так далее. Это как бы аллегория, она разбирается подробно в книгах, очень интересно, да, как это прямо во всех деталях, как это, да, как это похоже на рождение. Получается это рождение, то есть вся идея рождения еврейского народа это вот так. Но для того, чтобы родить, нужно заранее, должно быть еще много разных. Да, за все это, как это только рождение, но ведь еще до этого должно быть все это построено и так далее. И здесь, значит, мы еще вернемся к этому моменту рождения. Но сейчас мы происходим, как заново сейчас должен возникнуть Адам Ришон. И тогда мы приходим в духовность снова и интересуемся, как же Адам Ришон возник. То есть должен был возникнуть, мы сказали, родиться и так далее. Но в принципе, а как Адам Ришон возник? Как? И здесь мы, ну тот, кто знает, как это в книгах написано и так далее, целый процесс, мы говорим, что Адам Ришон, что он Адам Ришон? Адам, он был сотворен, правильно? Сотворен. Почему сотворен? На самом деле ему предшествовала длинная цепочка. Снисхождение духовных миров. Каждый нижний мир, который возникает, он возникает из двух предыдущих. Один называется Захара, другой называется Никива. На самом деле там нет ничего физических понятий, а все это в смысле логических, некоторых логических понятий и так далее. Хесед, Дин, Рахамим и так далее. И вся эта система, ну, кто знает, поднятие мана, а потом получение небольшого света, спуск вниз, и раскрытие и так далее. Как бы мир, он шел таким образом, что нижняя это женская сторона, верхняя это как бы мужская сторона. Женская она та, которая порождает, создает новую вещь. И она как бы приходит к верхнему, делает запрос на то, что это, да? И вот запрос, который приходит, говорит, что вот до сих пор как бы было создано то-то и то-то, вот все закончено, а теперь дальше. Теперь дальше он получает как бы частицу света. Почему частицу света? Частицу совершенства. Потому что мы сказали, мы же находимся сейчас в пятом снисхождении, тот, кто помнит. А в пятом снисхождении работают три силы. Управление идет в рамках трех сил. Нет такого, что дают тебе сколько ты хочешь, что ты хочешь или так далее. А дают отмеренно, чтобы не было разрушения, чтобы не было, чтобы ты не испортился, чтобы это совершенство тебе не сделало зло, а сделало тебе добро. Ровно столько, сколько ты способен получить. А для того, чтобы получить это, ты должен подняться выше, как мы сказали. Потому что внизу нельзя получить, нужно подняться выше. Чтобы там ты можешь построить сосуд, а потом в него что-то получить, и эту частицу ты можешь пустить, и из него создается новая действительность. И эта новая действительность называется ребенок. У нас, ну, у нас это в телесных понятиях, а там имеется духовное. То есть каждый последующий мир, он как бы рождается, как бы ребенок из двух предыдущих, которые являются Захарва, Никива и так далее, и они, значит, это, да? И там целый процесс рождения разбирается подробно со всеми вот логической схеме. Оно полностью отображается вот в физическом мире тоже, только не в физическом, это в телесных понятиях, а там все в логических понятиях. Это специально, как мы сказали, Кадош Баруху, когда создал этот мир и создал человека, он создал этот человека по подобию Элоким, то, что написано, подобию Бога. Что имеется в виду? Бог, это имеется в виду система управления в духовности. По подобию этого одна из сторон, у нас там много, несколько лекций, которые разбираются о цели Элоким, что такое подобие. Но и одна из сторон имеется в виду то, что он как бы дал здесь схему построения духовных миров. Это схема его тела. Все процессы, которые происходят в теле, это не те процессы, которые происходят в духовности, но они как бы рисунок, схема, которого тех всех процессов, которые происходят в духовности. По телу я могу определять это. Оно нам дается в телесных понятиях, потому что мы находимся на уровне телеса, у нас телесные глаза, мы видим телесные объекты. Поэтому нам схема дается в телесных понятиях. Поэтому все вот то, что человек, не просто схема, как есть схема, как мы говорили, это схема, да, есть схема какого-то аппарата, как у компьютера, так в этой схеме на бумаге нарисованы там кружочки, квадратики и так далее. Ясно, что в самом этом компьютере нет ни кружочков, ни квадратов. Есть какие-то детали, которые мы отмечаем, как кружочки и квадратики. Точно так же здесь, в теле человека есть различные детали, объекты, разные, да, там, органы и так далее. Это как кружочки и квадратики, которые показывают на ту духовную, какие-то понятия логические. Нам это рисуется так, чтобы мы могли изучать духовную действительность. Поэтому весь процесс рождения, зачатия, зевук, зачатия, там, роды и рост и так далее, и дальше тоже рост ребенка и все прочее, это некоторое, это обратно нам показывает схему снисхождения духовной действительности. На схеме, в телесных рисунках. Не то, чтобы там тоже этого есть. Там этого нету. Но там есть логические понятия, которые нам рисуются вот этими кружочками и квадратиками внутри этого. Только что схема обычная, скажем, компьютера, она как бы статическая, на бумажке и все. А здесь нам эта схема дается живая, что она двигается и так далее, показано на все это. То, поэтому, в принципе, там тоже происходит этот процесс снисхождения духовности. Каждый раз появляется более низкая духовная действительность. Каждый раз, а то она чуть-чуть зле создала новую действительность. Теперь сделала новую действительность. Оно поднимает искры святости, делает то самое исправление, по которому мы говорили. Потому что на самом деле Творец, когда разрушил эти миры, вот этот процесс снисхождения, он занимался исправлением этого мироздания и поднимал эти искры святости. Только не все поднял, а оставил некоторую часть для нас. То, чем мы должны заниматься. Но это каждый раз, это был процесс снисхождения, это каждый раз как бы Высшее спускается к низшему, смотрит, что оно должно исправить, и что ей для этого нужно, и как бы поднимается вверх и делает запрос, и получает частицу света, и этим частица света спускается снова вниз, создает новую действительность, и она выводит это, как бы, эту самую искру святости, поднимает вверх, исправляет и снова спускается. Доходит, так оно доходит до Адама Ришона. Значит, до перед Адама Ришона. И когда она доходит до вот этого этапа создания Адама Ришона, последующее исправление вот этих вот, и то, что уже было оставлено для нас, то есть было дано для Адама Ришона, то, что он должен был делать, он последующий должен был зайти в самую глубину, в самую низменность того уровня, то, что мы назвали как-то прототипом или корнем эгоизма. Что там надо делать это исправление. Все, что было сверху, что было сделано совершенно Всевышним, вот в этой снисхождении всех миров. И вот чтобы войти туда и это исправить, надо туда войти. Чтобы войти туда, надо оказаться там, то есть оказаться в мире материальном, в каком-то смысле, мы даже не материальном мы говорим, в мире творения. То есть тогда и все это то, что мы рассказываем до сотворения мира. Вот сейчас начинается творение вместе с созданием Адама Ришона. Адама Ришон, в принципе, это создание мироздания, это творение. До этого не было творения, была другая действительность. И вот с этого момента, и тогда он создается, Адам Ришон. Как он создается? Таким же путем, как снисхождение, поднятие там запроса и так далее. И появляется Адам Ришон. Но не появляется как следующий этап духовной действительности, а как некоторая идея телесности. Поэтому называется сотворил. До сих пор не было телесности. Вот сейчас он начинает. Правильно, что Адам Ришон тогда еще не было телесности как таковой, как мы понимаем. Что у нас телесность, вообще даже телесностью нельзя назвать. Это прототип, это просто образ. А вот то, что у него там был корень телесности, начался вот этот корень телесности. И вот эта идея, это то, что мы называем Улям Брия, мир творения, мир сотворения. Это начинается, это духовное, по отношению к нам, это полная духовность. Но с точки зрения духовности до этого, это уже другой мир. Там произошло сокрытие ужасное, сильное, очень сильное такое сокрытие, что-то, да, что совершенно другая действительность. До этого было мир Ацилут, а после этого начинаются миры Биа. И это уже мы говорим о сотворении мира. Если мы смотрим на всю историю, вот духовное это, да, смотрим на всю эту духовную структуру мироздания, она как бы идет, как форма человека, мы тоже говорили, то тогда эта идея сотворения миров, она где-то в коленках вот этого человека духовной действительности. И здесь, на той самом-самом низу, и до этого было множество разных вещей, сейчас в самом низу, и вот в это здесь мы входим в наше мироздание. Ну, еще не было самого мироздания, а только корни, что это, так далее, и так далее. И вот там возникает Адам Ришон. И это называется сотворил, не называется родился. Хотя на самом деле родился, только там рождение было другое, да, там было рождение, это из логического возникало логическое. А здесь возникла как бы идея телесности. Вот эта идея, возникновение идеи телесности путем такого вот, как это, типа процесса рождения в логических понятиях, это называется сотворил. Он был создан, сотворен. То есть нет у него отца и матери и так далее. Потому что отец и мать его – это духовные понятия. А у него телесных не было. Поэтому он как телесное существо, он как бы без этого. Это называется сотворил. Без этого. Что-то из ничего. Что-то из ничего, когда-то мы говорили. Да, из ничего. Потому что духовное по отношению к телесности – это ничто. Да, так мы тоже разбирали. С точки зрения телесности, духовное – это как бы ничто. Поэтому возникновение телесности из духовности – это как бы возникнуло что-то из ничего. Да, с нашей точки зрения. Теперь, получается дальше, возникает Адам Ришон. И он, значит, да, с этого момента эта идея зарождения. Теперь, как он был зарожден? Кто были его родители? Ну, если мы сейчас входим в духовную действительность, кто? И здесь мы входим в понятие одни из глубочайших тем и так далее, что у него тоже были, естественно, родители, отец и мать. Но не родители, в смысле родители, родители, в смысле духовности, да, это, да, только он это. И это, кто это родители? И здесь мы входим, ну, я не хочу входить там в детали, но там, ну, в общем, это некоторые духовные понятия в системе управления. Отец и мать. Отец это Медата Хесед, а мать это Медата Дин. И есть там еще Медата Рахамим. Да, Хесед, Дин, Рахамим, что мы говорим, дать добро, дать ограничения, суд и так далее. Теперь, эта идея отца дать добро, она разделяется на две части, верхняя и нижняя. Верхняя называется Исроэль, а нижняя называется Яков. Его женская сторона, в смысле духовности там, да? В смысле понятия. Его женская сторона, параллельная сторона, слева, да, Медат один, она разделяется тоже на две части, а на самом деле на четыре. На две части, верхняя и нижняя, что верхняя это называется Лиа, а нижняя называется Рахель в духовных понятиях. И каждый из них также разделяется на две, что нижняя часть указывает, одна из то, что, ну, Бельа и Зельпа, и так далее. Не будем ходить, там длинная история, как и что, всякие отношения. Это мы говорим, на самом деле, вот эта система управления, на самом деле это не совсем так. На самом деле это не совсем так. На самом деле Хесед, Видин, Хесед, Видин, Хесед, да... Хесед Ведин, на самом деле Хесед Ведин это Авраам и Ицхак. А вот нижняя часть вот этой вот схемы Авраам, Ицхак, Яков, не будем ходить все детали, она уже есть, как бы это логика, идея, а там уже выполняется. То есть каждая вещь разделяется на две части, да, каждая действительно на две части. Высшая часть это замысел, а нижняя часть это исполнение. Так Авраам и Ицхак – это как бы высшая часть, это идея замысла, а Яков – это уже само по себе исправление, да? Не будем ходить там все эти и так далее, но вот это вот духовно, не буду давать названий, но это одна из тем глубочайших и очень-очень подробно и так далее, что в принципе все эти духовные понятия, они вот так и называются, да? И Авраам, Ицхак – и Яков. Яков, у него есть две стороны, он разбивается на две, как Исроэль. Исроэль это высшая сторона, Яков это нижняя сторона, а его зевук, его жена это в принципе общее, это в принципе одно, которое разделяется на четыре, ну скажем на две по-простому. Леа это более глубокое, более это, а Рахель это более внешнее и более нижнее. Это две это. И теперь, вот так был создан Адам Ришон. Там были зевугим среди них и так далее, поднятие, спуск, кто как, кто захочет, там где получит. Там целая, да, история. Но вот они, из них возник Адам Ришон, был сотворен, назовем так. И посредством их был сотворен Адам Ришон. Теперь, похожее должно произойти в этом мире. И мы приходим, что когда пришел Авраам, он заложил основы этого. Авраам и Ицхак, это как Хесед Удин там, а потом из них выходит Яков. Яков это средняя линия, то, что мы говорим, да, посередине, что она сама по себе, ну, средняя линия, это, в принципе, идея милосердия. Идея милосердия или идея истины, то, что мы говорим, Эмет. Обратно мы сейчас входим, я не знаю, хочу это объяснить, если мы будем это объяснять, то мы входим в понятие Маген Давид, что такое Маген Давид. Да, это как бы три, да, что это такое? Треугольник сверху вниз, треугольник снизу вверх. Треугольник сверху вниз, это показано снисхождение духовной действительности. Это управление, в общем-то, с духовностью, это Хесед, Дин ве-Рахамим. А треугольник снизу вверх, это, в принципе, Авраам, Ицхак и Яков, да, или по-другому, тоже Хесед, что это Авраам, Дин, что это Ицхак, и Яков называется Эмет. Почему имеет? Потому что когда снизу милосердие, что такое милосердие снизу, это имеется в виду делать правильно. Это милосердие. Потому что милосердие это истина. Это истина настоящая. То есть когда отец воспитывает сына, если он делает только с мерой хеса до добра, или только с дин, он приходит только к злу. Как правильно управлять ребенком? Как правильно? Нужно милосердие, нужно знать правильное сочетание этих. Так вот это вот милосердие, когда оно сверху, это называется милосердием со стороны Всевышнего. А когда человек начинает быть похожим на Творца и вести себя с позиции милосердия, это называется истина, эмет. Что Яаков называется эмет. Это то, как правильно надо себя это. И тогда он поднимается выше понятия хесед в един, и тогда этот треугольник направлен вверх, и тогда он треугольник поднимается вверх, накладывается на предыдущий, да, получается Маген Давид, в общем-то. Да? И вот тогда это значит Яаков. Яаков он сам по себе представляет, значит, вот эту вот духовную действительность, которая разделяется на две, как мы сказали, Исраэль верхняя и Яаков нижняя. И, значит, у него, да, и его, как бы, да, жена, да, его женская сторона, все это, в принципе, тоже часть его, в конце концов, да, ну, там, они, как у Адама решено, Хава вышла из Адама, да, часть Адама, так там тоже, это сама действительность, она разделяется на две стороны, мужское, женское, женское само разделяется на четыре и так далее. Так вот, это повторение этой истории начинается с Авраама. Повторение этой истории начинается с Авраама, и сейчас Авраам, Ицхак, они выполняют, каждый выполняет свою роль, вкладывает свою лепту в это дело. Авраам – это Медата Хесед, Ицхак – Медата Дин, и рождается Яаков, и из него выходит Адам Аришон. Кто это Адам Аришон? Бне Яаков. Ам-Исраэль, или как мы называем Ам-Исраэль. Причем здесь Яаков и Исраэль. Только что получается, что здесь в мире... В мире телесности. А, и Яаков, и Исраэль это одно лицо. Только два уровня одного понятия. Там, где Яаков, Яаков, там, где Исраэль. Исраэль это более общее понятие, Яаков это более частное понятие, не частное, это, да, почему это так это. А вот женская сторона разделяется на две, даже на четыре части, как личности. Да? Рахель, Вилия и так далее. Ля, Рахель и каждую из них тоже. То есть их, эти, как они, то, что были рабыни, Шпахот, они тоже были сестры. Они тоже были, как дочери Лавана, от его наложниц. И поэтому они как бы все одно лицо вместе. Включено в одно это, да, что это женское знание. И теперь начинается рождаться еврейский народ. Получается 12 сыновей, как там 12 сыновей параллельно с этим, то там надо разбирать, там тоже есть понятие 12 качеств, 12 сторон и так далее, и так далее. Не будем входить во всю эту историю, во всяком случае, и вот они зарождают, вот сейчас мы приходим к тому, что зарождается, снова происходит тот же процесс, который был в духовности, поднятие, спуск и так далее, и, да, зачатие, зевук, зачатие и рождение. И в конце концов этот процесс заканчивается, когда еврейский народ выходит из Египта, рождение и получает Тору. Это идея как бы возникновения заново Адама Ришон, рождение его. И вот с этого момента начинается исправление этого, да? И вот здесь, если да, вы должен был выполнить ту самую задачу. И эта самая задача, в чем она выполняется, поднятие иск святости и исправления миров, идея заключалась в том, что это выполнение 613 заповедей. То, что было дано Тора. Почему Тора не была дана раньше? Потому что еще не пришло к этому время. Потому что должны были закончить, создать первого человека заново. То есть исправить его грех и задать его заново. То есть мы как бы возвращаемся к истории. Сейчас снова получаем это. И там мы видим, что еврейский народ, когда получил Тору, он поднялся на уровень Адама Ришон до греха. Так и сказано. Еврейский народ оказался там. И они согрешили Эгель. Параллельно тому, что сделал Адам Ришон. Мы тогда разбирали, это не совсем тот грех, другой грех. Но это надо разбирать еще это. Да? Что это был за грех Эгель. Это был как грех вот первого человека тогда. Но они, в принципе, дошли до этого уровня. То есть сам уже как бы был один человек. Но это тот самый Адам Ришон. И тогда начинается новая история. И снова они выходят из этого, делают грех, приходят в этот мир и так далее. И вся эта история продолжается дальше. до, да, все, первый храм, второй храм, все прочее, да, и вот, и в конце концов приходит, да, заканчивается эта история, приходит Машиах, заканчивает всю работу свою, как они заканчивают, а может быть они не закончат, как вы сказали, правильно, это поэтому было множество, это душа Адама была разделена на множество, что кто-то не выполнит, а кто-то выполнит, и тот, который выполнит, он заполнит эту часть того, который не выполнит, и возьмет его часть в Ган-Эдене тоже. И тем самым, ну, история закончится. История закончится, и в конце концов приход Машиаха означает окончание истории. Без этого, да? Это значит, у нас история работает. Да, то есть мы здесь прошли всю историю еврейского народа. Конечно, вкратце, потому что она там разбирается, только был первый храм, второй храм, Давид, Шауль. И такая множество этих, значит, вопросов и так далее. Но мы хотели начать с идеи зарождение Машиаха. И вот идея зарождения Машиаха, мы сказали, прежде всего, хотя бы один вопрос, который мы можем рассмотреть, это Машиах бен Давид, Машиах бен Йосеф. Что такое Машиах бен Давид, Машиах бен Йосеф? Машиах бен Давид бен Йосеф. Бен Давид это Машиах, рожденный от Леа. Что Иуда, бен, Машиах бен Давид. Давид это из потомков Иуда, из колена Иуда, а на самом деле он родился, перед ним была Рут, а перед ним была Иуда и Тамар, вот это Иуда, Тамар и Рут, и Буаз, и все же там произошло, это мы, я это, я все это рассказывал, чтобы вот начать рассказывать про это, это все удлинилось, и поэтому видно нам эту тему с Иуда бы Тамар, Буаз и так далее, с Иуда бы Тамар и Рут, и какое они имеют отношение к Машиаху, нам надо будет лично, наверное, в следующий раз уже разобрать. Но в принципе здесь мы говорим, все это исходит, вот здесь происходило зарождение, то есть еще до возникновения еврейского народа уже была заложена идея Машиах, Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф, что это Иуда, история его с Тамар, и это от и бен Машиах бен Йосеф, это исходит от Рахель. И мы говорим Рахель, Леа, Леа в Рахель. Леа это более высшая, более внутренняя сторона еврейского народа, мать еврейского народа, в смысле его духовная, его внутренняя сторона, а Рахель дает нам ее внешнюю сторону. Внутреннее и внешнее вместе, это надо понять, что это у меня тоже ряд лекций на это, что такое Рахель Леа. В духовности и там в действительности, как это произошло, мы там все это видим. Что на самом деле, и там целый ряд вопросов поднимается, да, что люди приходят так по наивности, когда читают Псуким обычно, то они видят, вот был Яков, шел там, значит, в дороге убегал, от кого? От Исава, своего брата, да? И зашел там к колодцу, и пришла Рахель, он ее полюбил. А потом, значит, была история, знаю, помните, да? К колодцу подошла Рахель, и он ее, значит, полюбил, а потом, значит, хотел на ней жениться, и пришел, что, Лаван, отец ее говорит, пожалуйста, иди женись, это из его семьи, да? Пожалуйста, только... 7 лет отработал, он отработал 7 лет, а он дал вместо Рахель, дал Леа. Ой, а потом, ну, у него не было другого выхода, он потом взял Рахель и должен был еще 7 лет работать на это и так далее. Ну, вот такая история, она очень эмоциональная и такая, значит, как бы, ну, с точки зрения литературной, я думаю, это очень, да, как это, да, драматическая история, может быть, да. Но на самом деле там не так, естественно, да, там ясно, что Яков не пришел, там увидел, влюбился и так далее. Нет у них таких Яков, Авраам, Исхак и Яков, у них не было такого, у них не было тех слабостей людских, не было тех понятий людских, как у нас это, да. И все, что там сказано, полюбил, не хотел, да, нет, все это в аллегории говорится о тех самых духовных процессах, при которых было возникновение в духовности Адама Ришона. Ясно, что когда Яков приходит, чтобы жениться, он имел в виду взять и Рахель, и Леа. Это понятно. Хотя бы эту тему я смогу здесь разобрать. И Рахель, и Леа. Понятно, что он хотел жениться и на Рахель, и Леа. Он взял это. Почему? Потому что он знал. Он шел к Лавану, знал туда, это, да, почему. Потому что его туда послала Ривка. Пойди возьми жен, правильно? Почему Ривка послала его туда, а не куда-то в другое место? Потому что сказала, нельзя брать от этих кнааним. Это еще Ицхаку было сказано. Не брать от кнааним. Ни в коем случае, да, что иначе тогда. А почему от кнааним? Вспомним, что кнааним ихняя душа идет в другого места. От змея. А кому идти? А пойти к нашу семью. Кому нашу семью? Семья Лавана, что ихняя душа идет туда, мы решим. А там тоже они были злодеи. Были злодеи, но это были. Но среди них это человек может быть со святой душой, но не быть злодеем. Нет проблем, да? Все как бывает. Но Ецерара и так далее, да? Но можно исправиться, можно изменить, можно это. То есть это корень святой, а злодейство на ошибка логики. Да, Ецерара, я спрошу логическое. Ее можно исправить. Они были языческие, аводозоры. Аводозоры – это ошибка в понимании. Ошибку можно исправить. Можно объяснить человеку, можно показать ему. Мы все когда-то там верили в разные глупости и так далее, потому что так нас впитывали и так далее. А потом пришли, вдруг открыли для себя это, и все стало на свои места. То есть ошибку, вот это вот мировоззрение, потому что вот это все это аводозоры, вера в разные идеологии, в разные это, все это аводозора, да, язычество, идолопоклонство. Эй, человек, может быть, по ошибке, он так ему объяснили, так он понял, так то, что он видел, он здесь все скрыто, он же не видит истину по-настоящему. Поэтому можно ошибиться, так он ошибается, но можно это исправить. Главное, чтобы корень был святой, это суть. Поэтому послала его тут, и она послала, Ривка послала Якова к свою семью, потому что она знала, что у них корень святой, потому что это ее семья, в общем-то. И Авраам, они, ну, в принципе, все они же там, да, это одна семья была. Один это, да? И тогда, и значит, а он должен, и он понимал, что он идет туда создать еврейский народ. Авраам заключил союз, обучал Ицхака, Ицхак обучал Иакова, он знал все, он учился в Ишиве Шемевера, он знал всю Тору, он знал все, что мы рассказываем, это не то, что он там пошел, а то, что это там услышал и понял. Все, что мы рассказываем, даже не капля, даже не искра его знаний. Это все, что мы здесь говорим, он знал заранее, естественно, заранее он знает, понятно, да? Мы пытаемся что-то понять. А он знал, он учился у Шема Эвера в Ешиве. Адам Аришон обучал Ноха, обучал Шета, обучал это и так далее. Они были там в духовности, он-то... Адам Аришон находился в духовности, когда не было сокрытия, он все знал. Он всю Тору знал, естественно, да, все знания, всю Кабалу назовем это, все знания внутренние, все, почему, зачем, все пути, все эти, как мы говорим, системы управления и так далее, зачем и почему и так далее. Ясно, что Яков, он когда пришел жениться, ему было 60 лет, когда он женился, он все знал, уже все учил, все знал, учил, до этого, пока он пошел к Лавану, 14 лет сидел в Ешиве у Шемвебера. Понятно. Он шел туда не заниматься, не просто по улице гулял и встретил девушку и влюбился в нее. Да, это понятно. Даже сегодня в харидимном мире так не делают. Делают шедух, проверяют семью. Семья, да, хорошая, нехорошая, если нормально, подходит. Потом встречаются, договариваются о цели, как будем жить. Двое встречаются, шедух. О чем они говорят? О романтике там, этих, да, я тебя люблю и так далее, красивых глазках, конечно, не говорят. Об этом даже нельзя говорить, наши духи. О чем говорят? Как будут строить семью, что он думает, как будет это и так далее. То есть, шедух для человека, который вот из мира, непонятна эта вещь. Как так? Вам написано, Яков пошел, увидел, полюбил, поцеловал, захотел, и все нормально. Почему? Что так они живут. А человек религиозный это уже не понимает. Человек харидимный это вообще не поймет. То, что ему объясняют, он вообще не поймет, о чем они говорят. Почему? Потому что когда он женился, он не так женился. Он сделал шедух, привели девушку, хорошую, хорошей семьи и так далее. Теперь он сидел, обсуждал, что мы будем делать. Я буду учиться в колледже, я буду работать, буду заниматься тем, будем, у нас будет раввин, такой раввин, другой раввин, какие обычаи будут. Это была женитьба. А когда отношения, нежность, любовь, и тогда начинается уже потом, после свадьбы, в отношениях. А вот это само построение семьи так не работает. Даже сегодня, на том уровне, на котором мы находимся, самом-самом низком. Нет такого понятия, что он идет там, шел по улице, встретил девушку, и тебе понравилось. Так он только обратится к ней, она его сбросит там, я знаю, да, религиозные, то есть вот с лестницы там. Ты что? Ты хочешь, не можешь обратиться к девушке на улице? Может быть, что вот эту девочку он хочет с ней посватать, он говорит родители, родители связаны с родителями, там целая история. Хотя это тоже не бывает, а там идет по-другому. Понятная идея. И ясно, что он шел жениться, он не шел жениться, так как в России говорит. Пошел на дискотеку, он женился. Понятно, да? Так что он хотел? Что он планировал, Яков? Что хотел? Он женился, чтобы создать еврейский народ. Мы строим семью и планируем, как мы будем себя вести, какие обычаи, по какой книге Аллахот мы будем идти, каком раввин будет нам говорить, что правильно, у кого мы будем решать и так далее. Это мы решаем. А он что решал? Он шел построить еврейский народ. И это они тоже знали, эти Рахель и Лиа, и с ними об этом был разговор, ни о чем-то другом. Поэтому понятно, что еврейский основа, суть, корень еврейского народа приходит от Лии. Иуда, Шимон, да, Рувен, Шимон, Иуда, да, кто там был еще? Леви, Иссахар, Извулун, и еще, да, и еще там от рабынь то, что было. Это все, это еврейский народ. От Рахели пошли только Биньямин, Йосеф и Биньямин. Надо понять суть этих вещей. Но это еврей, Иуда, это царство, Леви, это Киуна. Так что, Яков пошел бы жениться на Леа, что было бы с Иуда, что было бы, где еврейский народ? Понятно, он явно хотел жениться, взять их обоих, это нет сомнения. Если он хотел жениться на обоих, то в чем у него была претензия к Лавану? В чем претензия к Лавану? Ты меня обманул. Он дал ему Лея вместо Рахель. Что это значит? Рахель вместо Лея. Нет, как там написано? Что ему говорит Лаван? Ты меня обманул. Что обманул? Да, как он говорит это? Да, Лаван. Что говорит Лаван Яков? Когда Яков пришел к нему с претензией. Говорит Лаван, лосим как бы мкомейну. Не делаю так в наших местах. Лятета тагдала лифнея ктана. Так, по-моему, там дословно не помню. Да дать маленькую, младшую перед старшей. Так и написано прям. Лосим бимкумейну лятете тактана, лифнея гдала. Старший, младший перед старшей. Это понятно, что Яков хотел взять и Рахель, и Лиа, только он хотел сначала взять младшую, а потом хотел взять старшую. Приходит Лаван и говорит, у нас так не делают, у нас делают по порядку, по-человечески. Сначала отдают старшую, а потом младшую. Это мы знаем хорошо, что еврейский народ, он говорит, все как не у людей, правильно? Все наоборот. А ведь так оно правильно. Сначала старшую, потом младшую. Он говорил по логике вещей. Но Яков говорит, нет, я хочу сначала младшую, потом старшую. И то, что Лаван его обманул, Яков еще долго потом исправлял. Если мы посмотрим в суть сути, вся жизнь Якова была в том, что он переворачивал младшее и делал его старшим. Еще в животе матери он это делал. Когда он схватил за пятку, так его назвали Яков, схватил за пятку Исава и говорит, я выйду первым. То есть он хотел, чтобы он был первым. Несмотря на то, что Исав первый, а он второй, он говорил, нет, должны поменять, я буду первым, а ты будешь вторым. Когда он родился, у него, он его купил, у него первенство. Выкупил, правильно? Обратно, поменять первенство, младший сделать старшим. Потом была история с Рахель и Лиа. Он хотел поменять. Он хотел обоих, но он хотел сначала Рахель, а потом Лиа. А не наоборот. Потом история с Йосефом. Он поднял Йосефа над старшим. Он был самый младший Йосеф, ну почти предпоследний, да? Он его поднял над старшими. И в конце концов, он в конце жизни уже в Египте, приходит к нему Йосеф с двумя сыновьями. Да, с двумя сынами, правильно? Ифраим и Менаше. Ифраим был младший, а Менаше был старший. И благослови их. И он перекрестил руки, правильно? И правую поставил на младшего, а левую на старшего. И сказал, этот будет такой-то и так далее, и этот, но вот этот будет, значит, из него и так далее. Получается, он этим занимался всю свою жизнь. Это не случайно, там он взял именно Рахель, хотя бы что он ее встретил первый и так далее. Этим он занимался всю жизнь. В чем суть была Яакова? А суть на самом деле это и, да, суть это основа основ Яакова. Потому что это то, чем он занимался. Потому что он как раз таки занимался созданием еврейского народа. Потому что создание еврейского народа и выполнение этой роли еврейского народа. В чем суть выполнения роли еврейского народа? То есть он хотел, здесь успеем сказать эту идею, он хотел изменить направление мироздания. Мироздание до сих пор шло сверху вниз, как мы говорили, доходит до самого конца. Что мы должны сказать, что мы сказали, должно произойти? Он должен начаться подниматься вверх. Начаться подниматься вверх, это значит, движение сейчас будет снизу вверх. Когда движение начинается снизу вверх, то тот самый нижний, он первый. А тот, кто выше, он уже второй. Да? И это идея совершенства. Вся идея, это то, что мы сказали с Маген Давид, что Яаков поднялся, значит, истина имеет, она поднимается вверх. То есть он хотел обратить порядок истории. Вся его жизнь заключалась в этом. То есть закончить процесс снисхождения куда дальше, надо теперь идти вверх с этого момента, для этого все перевернуть. Движение снизу вверх – это само по себе движение, это отдельная вещь. Это тоже свет от Всевышнего, но это называется обратный свет, кто знает. Есть свет сверху вниз, а есть свет снизу вверх. Оно исходит по-другому. Сверху вниз это все идет от Творца, от Всевышнего, он идет, он сталкивается, ну так далее. Как бы автоматическое снисхождение мироздания. А вот снизу вверх это исходит изнутри человека. Как бы у человека внутри пробуждается, да, тот самый свет Всевышнего, что он приходит, пробуждается внутри Творца. И этот свет называется чува. Возвращение к корням, как мы назовем это возвращение. Чува, пробуждение, когда я хочу подняться с низины и понять. Это с самого низа подняться в самый верх. Это стремление с самого низа подняться в самый верх. Когда это стремление снизу вверх, подняться снизу вверх, вот этот свет, он более важный. Для этого был сотворен мир. Когда происходит снисхождение сверху вниз, тот, кто выше, он важнее, тот, кто ниже, он менее важный. Когда же происходит пробуждение снизу вверх, то тогда это на самом деле цель мироздания. Это совсем, и вот тогда первый, он тот сам внизу, он первый, потому что с него начинается это новое движение. А следующий, второй, это что он делает? Теперь я первенец, он говорит, а ты уже второй. Несмотря на то, что по снисхождению сверху вниз Исав был перед Яаковом, но он говорит, я начинаю новое движение снизу вверх. И тогда ты Исав второй по отношению ко мне. Да? Это мы когда-то делали этот пример, чтобы показать, где-то это, в какой-то книжке тоже это, по-моему, видел это, ну да, конечно, видел это объяснение этому, что если мы так посмотрим, да, сверху вниз, снисхождение сверху вниз, снисхождение сверху вниз, что самое-самое высокое, это оно самое духовное, обозначим его числом 10, да, как бы уровень совершенства на уровне 10, уровень ниже, который вышел из него, он числом 9, это как бы уровень совершенства числом 9, да? И еще ниже 8, еще ниже и так далее. Когда мы доходим до низу, 1, а потом 0. Теперь, когда это, то есть получается, что тот, кто снисхождение духовности, оно происходит в сокрытии, каждый раз уровень его падает с 10 до 1. Когда же это что происходит сокрытие, оно уменьшает этот уровень духовности. Но с другой стороны, пробуждение снизу это совсем другое. Это прямо противоположный свет. Он, важность его тогда, когда есть сокрытие. Когда человек из самого низа, находясь в самом низу, делает святость, находясь в самом низу, это самый большой свет. Это как зажечь огонь внутри темноты. когда есть свет большой, ты зажигаешь свечку, ну так себе. А когда ты находишься в самом низу, то есть в самой темноте зажигаешь, то свет он великий. Это имеется в виду, что то самое пробуждение снизу вверх, чем ниже он находится, тем больше в этом свет от него, тем больше эта сила. Поэтому тот самый свет, когда он находится в самом низу, уровень этого света, обратного света, это 10. Когда же он поднимается выше, там есть больше раскрытие, уже не настолько все скрыто. Поэтому уровень его сияния, этого света, назовем так, оно уже не меньше, 9. Поднимается еще выше, 8 и так далее. Когда доходит до самого верха, там все открыто и понятно, так это как бы 0. Теперь получается, был один свет сверху вниз, который исходил, вот тот самый, да, с 10, 9, 8 и так далее. А в самом низу начинается новый свет снизу вверх, что он начинается с 10. И чем выше, тем меньше. Получается, что когда он поднимается, эти два света накладываются один на другой. И на каждом уровне оказывается совершенство на уровне 10. Потому что на самом нижнем уровне есть 10 из света нижнего, 9 из света, ну скажем, 10, на уровень чуть выше есть 9 из света нижнего и единица из света высшего, да, сверху. Они накладываются, получается 10. На следующем уровне выше есть 8 из света нижнего и 2 из света высшего и так далее. Получается, что они накладываются, это, и тогда все уровни получаются 10, и все мироздание приходит к совершенству. И тогда как бы мир переворачивается, он не становится сверху вниз, а становится параллельно вверху, как бы все 10 – это полное совершенство. Это, в принципе, идея конца творения. Так вот эта вот идея поднятия снизу вверх и с самого низа поднять вверх – это, в принципе, идея Машиаха, зарождение идеи Машиаха, как мы сказали. И вот этим занимался Яаков, это что он хотел сделать. Да, то есть начать новый свет, начать новое это. Поэтому это идея создания еврейского народа, исправления и выполнения той самой роли, которую делал Адам Аришон. Это корень этого. Поэтому этим он занимался. Поэтому это было. И это значит идея Рахель Виля. И оно на самом деле Рахель Виля, это две стороны одного целого внутри. Да. Поэтому он хотел их взять сначала эту, а потом эту. На самом деле и то, и другое. Только теперь Рахель, она внешняя сторона, это как бы самая нижняя. Поэтому хотел и с нее начать, он ее хотел сделать первой. А Лиана более внутренняя, более высокая. Поэтому это как бы уже более высокий уровень. Так он хотел с самого начала. И то, что написано там, Яаков любил Рахель и так далее, что значит любил. Яаков это зевук его, это Рахель. А Лиа это зевук Исраэля. Только у Яакова это как бы вместе, Исраэль в Яаков, это как бы одна личность, но это два уровня, а его Зивугим, его жена, это две, они в этом мире разделились на две, тоже должна быть причина этому, что Рахель это две жены у него, что значит две жены, Рахель это Зивук его уровня Яакова, а Леа это Зивук его уровня Исраэль. В сути, в корне, в духовности это одно лицо, Рахель и Лиа, как и Яаков и Исраэль это одно лицо. Но здесь они как бы разделяются на две, потому что так должно было быть, тоже надо объяснять. В всяком случае, это, и это поэтому сказано, что Яаков любил Рахель. Что значит не любил Лиа? Конечно, любил Лиа, но Лиа любил Исраэль. То есть это другая сторона совсем. Ну, и само понятие «любил» это не в смысле, как понимается в жизни, в нашей этой жизни. Да? Понятно. И вот здесь тоже уже закладывается идея Машиаха. В каком смысле? В том, что есть, вот он закладывает идею поднятия снизу вверх, что это, в принципе, суть Машиаха. Только почему Машиах бен Иосиф, Машиах бен Давид, ну, мы не успели это объяснить, но мы, я думаю, что мы уже дальше пойдем, начнем объяснять Йосеф, да, это, и Рахель, и Иуда, Тамар, Рут и Буаз, все эти идеи хочу разобрать, потому что это, в принципе, идея создания Машиаха. Да? Если уж говорить в общем-то, вот только так это можно. Беседер, я думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо большое. Спасибо. Очень.
Да много информации. Если кто-то хочет задать спасибо. Вопрос, что-то...
У кого-то вопросы есть? У кого-то есть вопросы?
Да, вообще-то вопрос есть, да. Который, наверное, еще раньше возникал в этих прежних мирах.
Да.
Слышно меня? Потому что что-то вот как-то я вроде понимала, теперь перестала улавливать. Адам. До Адама были другие миры, нужно было что-то исправлять.
Да.
А кто там был? Кого тогда создал уже, получается, дворец? Ради кого вот это вот что-то я...
Да, да, это немножко сложно понять, потому что надо разбирать, это правильно. Мы это говорили до этого, я не знаю, если вы были на первой лекции, там мы разбирали 5 снисхождений уровней, да? Там мы подробно разобрали эту идею. Идея, все это там, все это духовная действительность, которая не было создано чего-то. То есть создание как такового, сотворение, это было только, начиналось с Адама, да? В чем идея сотворения от несотворения? В чем идея сотворения от того, что было до сих пор? Потому что в момент творения возникла идея осознания своего «я» отлично от Творца. «Я» и Творец появилось. «Я» служу Творцу, «я» люблю Творца, «я» прославляю Творца, но есть «я», который делает. Это возникло с понятием Адама, и это идея сотворения. И с этого момента мы говорим о том, что есть что-то, что было создано. До этого не было создано, вообще с этого слова не было. Было слово другое, ацилют. Это переводе означает выведено, выводится. Выводится как частица, как отражение даже не это. То, что это как бы частица Всевышней, которая выводится. Поэтому там приводятся различные процессы, что наша задача здесь не в том, чтобы разобраться во всех деталях. Это я всего лишь привожу для полноты картины, чтобы мы знали, как, с чего начиналось и так далее. А в деталях, там множество деталей. Просто это надо несколько лет сидеть и кропеть над этим, чтобы разобраться хоть как-то во всех деталях, откуда, куда и зачем и почему. Но в общем мы должны сказать, что есть такая вот духовная действительность в общем. Она разделяется там на разные силы управления, системы управления и так далее, и так далее. Это что мы говорим там. Там не было ничего. Там то, что было, мы сказали, что происходит исправление, правильно? Что происходило исправление того, что было в предыдущем снисхождении, как мы сказали. Потому что вот этот мир, создание, возникновение этого мира сверху до низа, оно было несколько раз, 5 раз. Не создание мира, а вот снисхождение. Первое мы объяснили, что такое, второе там тоже, третье, вот в четвертом снисхождении появилась идея того, что как бы мир спустился на самом низ, это где мы находимся, но там, в другой действительности, параллельной. И там вот это вот было разрушение. Там не было создания, не было людей, не было творения, не было этого. Но было понятие разрушения миров, каких-то определенных. Какого-то. Мы можем об этом говорить в каком-то аллегорическом смысле, но по-настоящему не можем понять, потому что мы к этому вообще не относимся. Мы относимся к другой действительности, пятому, что там мы более-менее понимаем, что есть Хесед, Дин, Рахамим и так далее. Мы понимаем, можем говорить о системе управления. И там тоже можем говорить только о нижних, а не о верхних. Поэтому, да, нам сложно что-либо здесь, да. Мы говорим о аллегорических понятиях, можем там говорить об исправлении и так далее. Но это надо вот подробно как бы это дело учить отдельно. Беседер, то есть получается, что мы, да... что там то, что было до этого, как бы снисхождение миров сверху вниз, еще до того, как дошли до низа, где был Адам решен, было исправление действительности, которое было в другом пласте, которое было еще до этого, тоже пришло сверху, дошло до низа, а сейчас снова оно спускается сверху вниз, в другой реальности, но оно приходит нам как бы исправляет то, что было в предыдущей действительности в самом низу, то есть на уровне, где мы как бы находимся сейчас. Но там не было ни творения, ни...
Это вроде бы понятно. Но если не было творений, кто же мог нарушить это абсолютное совершенство? Это только человек способен.
Да, нет. Все это было разрушено. Ну, все это было автоматически, назовем это так, автоматически, в рамках создания Творцом этого мира. Мы тогда спрашивали вопрос, зачем надо было делать так, почему Творец сделал так. То есть все это было, там не было ни свободы выбора, ничего. Все это как бы схема формирования вот нашей действительности, то есть заложено для того, чтобы у нас была возможность делать свободу выбора. Почему было это вот разрушение всех этих миров, которые были внизу, для чего? Потому что если бы не было бы этого разрушения, то есть мы могли сказать, зачем Творец допустил это? Ну, там объяснили, что так оно должно было бы быть по логике. Ну, зачем Всевышний это допустил? Мы это объяснили, чтобы для того, чтобы когда мы придем здесь исправлять, чтобы мы могли что-то исправить. Потому что мы можем сделать, мы не можем создать новую реальность. Мы можем только исправить то, что было. Поэтому Творец создал реальность, он ее разрушил, он ее исправил и немножко оставил. Вот мы теперь можем, у нас есть возможность исправить. А если бы не было бы создана реальность, не было бы разрушена, то мы не могли бы взять и поднять что-либо, исправить что-либо, создать что-либо и так далее. Да? То есть все это было, чтобы у нас была возможность исправить. И нести свою лепту, как мы сказали, леотим ли не врал.
Да? То есть все те миры, это все равно все было подготовка именно.
Да, 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 к нашему миру, да, да. Схема подготовки описывается в книгах. Можно было просто сказать, взял Творец, и как написано в Мидрашим, который не приводит все эти вот там, скажем, разные вот книги и так далее, глубокие. Все. Так Мидрашим говорят просто, что задолго до сотворения миров, даже говорит о нескольких тысяч лет назад, до сотворения мира, что это тоже тысячи лет условное в аллегории, были, Творец создавал миры и разрушал. Прям так и написано. Все.
И еще одно уточнение, хотя вы договорили, создавал 6 дней, условно создавалась природа, материальное время, все. Когда? Или Адам был вне этой природы, вошел в нее.
Не-не, все 6 дней это было до сотворения тоже мира. Но это было время создания человека. Да, это тоже еще в духовных, это в корнях духовной действительности. Мы говорим, небо и земля, все это тоже корни, корни. А вот та реальность, которую мы видим, она возникла после греха только. А их не корни как бы были это до этого. Все то, что было до сих пор, она включалась внутрь Адама Ришона. Это был Адам Ришон, там было и небо, и земля, и все. Потому что он сам себя включил в все мироздание. А потом в результате греха он как бы уменьшился и оказался частью того мироздания, что до этого он сам включал его все.
Спасибо огромное. Просто. Мы же огромная, как вселенная.
У меня есть.
Да. Да, да.
Меня
я слушаю.
Вы меня слушаете?
Да, да, я слушаю.
Мы сейчас прошли все 10 стадий, находимся на нулевом месте. Мы сейчас находимся в процессе обнуления, вот такой хороший вопрос.
Еще раз.
Мы начали сейчас с нуля, находимся в процессе обнуления.
В каком смысле обнуления?
Сейчас.
Да в России.
Потому что мы сейчас находимся в этом в реальности. Мы на процессе обнуления.
То есть наш мир вы имеете в виду?
Мы начали с нуля еще подниматься.
А, и это началось. Мы еще никуда не поднимаемся.
Мы начали сейчас на нуле. Мы сейчас находимся
в самом низу.
Обнуления.
В самом низу. Да, да, да. Да, а подъем начнется после прихода Машеха. Это мы еще должны разбирать.
Но мы уже находимся в процессе обнуления.
Ну да, мы находимся в этом уровне. Просто и надо подняться, это поднятие, почему именно это, да, ну, Яков и так далее. Да.
Да.
Да. Наверное, мы находимся в самом низу низа. Да, да, да. То есть 50-е, после разрушения второго храма. Куда мы оказались, это уже вообще трудно даже представить.
Да. Так мы же должны подняться. Или подняться, или не подняться.
Да.
Поднимемся.
После прихода вообще.
Спасибо. Спасибо.
Кто еще что-то спрашивает? Все,
да? Да, я только хотел уточнить. Ребе,
да.
Скажите, а что получается, Машиах это другой Адам, который должен быть? Это ошибку Адама, я правильно понял?
Ну, в общем-то, это будет человек, рожденный от рожденный от Давида, да, потомок Давида и так далее. Ну, как Моше тоже был рожден от Амрам и так далее, как Моше, суть Моше была в том, что он включает в себя суть еврейского народа, точно так же Моше будет включать в себя всю суть еврейского народа. Не значит, что не будет еврейского народа, он вместо еврейского народа. Но он как бы включает всю общность, поэтому весь еврейский народ, он как бы и объединенный, назовем это так. Да?
Понятно. И второй вопрос, который возник. Скажите, когда вы планируете цикл по Берешит? Вообще вообще не хочется послушать.
Что?
Цикл по Берешит.
У меня есть на Ютубе, у меня лекции на Ютубе по Берешит, по всем.
Вот пока на восьмом только остановились, а дальше мы не проходили.
А, не, про Берешит, ну, смотря какую, вы говорите, там у меня было несколько лекций про Берешит, несколько циклов. Не, а это Адама Ришон, не, было, что...
Адама Ришон,
ну вот мы закончили, вот дали то, что до чего дошли. А потом мы говорили, до этого говорили про что-то другое, грех первого человека. И что-то еще там, какая-то одна еще лекция. А вот последние лекции, 15 лекций, были вот идея первое предложение Берешит.
Берешит. Всего 8 лекций только выводила, больше нет.
Не-не-не, есть 15 лекций только по одному посылку. Посмотрите в Ютубе. Или у меня на сайте. У меня на сайте тоже они есть.
Посмотрим.
Если войдете на сайте, там Берешит, Тора, Берешит, то тогда там увидите все.
Рав Захария, вы сейчас сказали, вот мы опустились до самого низа, до разрушения второго храма, да?
После разрушения второго храма.
После разрушения.
До самого низа. До низа самого низа.
До низа самого низа.